эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвали 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинскому премьеру ищут замену. Председателю правящей партии могут вновь доверить страну.
То, что Кубахидзе будет усиливать свои позиции, это естественно. И за исключением самого олигарха, это первый случай в грузинской мечте, когда председатель партии не является премьер-министром.
Синод молчания и множащиеся слухи, с чем клирики ГПЦ идут на первое за полтора года заседание.
Совместное открытое письмо экспертов по вопросам религии, в котором они обвиняют группу пророссийски настроенных епископов в намерении сместить патриарха Илью II, вызвало волнение в грузинском обществе.
Коронавирус отступает, абхазские школьники возвращаются в классы.
Мы пришли к мнению о том, что мы можем запустить учебный процесс поэтапно, как нам рекомендует санитарный врач страны.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кэти Ботюришвили.
В Сенате США начинается суд над бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, подвергнутым около месяца назад импичменту Палатой представителей за подстрекательство к мятежу. Окончательное слово в процедуре импичмента остается за Сенатом, который должен осудить или оправдать бывшего президента. Во вторник сенаторы проведут дебаты и голосование по вопросу конституционности импичмента бывшего президента. В Конституции страны ничего не сказано по поводу возможности импичмента президента, покинувшего Белый дом. Это беспрецедентный случай в истории США. Адвокаты Дональда Трампа приводят два аргумента в его защиту. Они настаивают на неконституционности преследования бывшего президента и на том, что его выступление защищено первой поправкой Конституции, гарантирующей американцам свободу. В среду должны состояться судебные прения, где в качестве судей будут выступать сенаторы, а в качестве обвинителей – группа, состоящая из нескольких членов Палаты представителей. Решение об осуждении бывшего президента может быть принято большинством в 2/3 голосов, то есть за эту меру должны проголосовать 17 сенаторов-республиканцев. Такой исход процесса маловероятен, поскольку подавляющее большинство законодателей-республиканцев дали понять, что они считают преследование бывшего президента неконституционным. Сторонники Дональда Трампа называют этот процесс политическим театром. Критики Трампа заявляют о том, что Конгресс должен публично осудить такое поведение президента и закрыть возможность Дональду Трампу претендовать в будущем на выборную должность. Эксперты Всемирной организации здравоохранения, работавшие в китайском городе Ухань, не смогли установить точную причину начала эпидемии коронавирусной инфекции в конце 2019 года. Как заявил на пресс-конференции глава миссии Питер Бен Эмбарек, наиболее вероятной гипотезой происхождения коронавируса является передача от животного к человеку через промежуточное звено. При этом он не исключил, что речь могла идти о передаче вируса через поверхность замороженных продуктов питания. Эту версию высказывали в качестве одной из возможных представителей китайских властей. Гипотезу о том, что эпидемия началась после утечки вируса из лаборатории, эксперт назвал крайне маловероятной. Также маловероятна и прямая передача вируса от летучей мыши к человеку. В дикой природе коронавирус, который вызывает у человека заболевание COVID-19, пока не обнаружен. Не был обнаружен, хотя похожие по структуре коронавирусы ранее обнаруживались у летучих мышей и панголинов. Также у экспертов нет свидетельств появления коронавируса на рынке Хуанань в Ухане раньше декабря 2019 года, когда он впервые был выявлен у работников этого рынка. По словам экспертов, возможные поиски причин появления коронавируса в человеческой популяции могут занять годы. Спрос на российскую вакцину от коронавируса «Спутник-5» очень велик, заявил сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.
Вы знаете, что спрос на вакцину, глобальный спрос на российскую вакцину настолько велик, что потенциал производства сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять. И прилагаются действительно титанические усилия, чтобы этот спрос после того, как мы обеспечим всех россиян вакцинацией, чтобы этот спрос был покрыт. усилия для расширения потенциала производства у нас в стране и налаживания цепочек по производству в зарубежных странах.
Песков также ответил на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о нежелании прививаться российской вакциной от коронавируса. Очевидно, что на Украине есть те, кто хотел бы воспользоваться российской вакциной. И очевидно, что количество таких людей немало. Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины, это, наверное, позиция абсолютного меньшинства. Это позиция, которая серьезно противоречит проведенным испытаниям и актам признания действительности этих испытаний. Первой, второй и третьей фазы у международных экспертов, сказал Песков во вторник журналистов. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ранее сообщил, что вакцинация в стране начнется в феврале, и на первом этапе прививочной кампании от COVID-19 в Украине будут вакцинированы почти 367,5 тысяч человек. Он также заявил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник 5» не будет зарегистрирована в Украине. Одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины. Сразу могу сказать, что никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет, сказал Степанов.
Новости представила Кэти Бутюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Грузии ожидают смену премьер-министра Георгия Гахария. Предположения усилились после вчерашнего заседания политсовета правящей грузинской мечты, в котором уже во второй раз не участвовал глава правительства. Оппоненты власти считают, что после ухода из политики Бидзина Иванишвили его ставленник Иракли Кубахидзе занят усилением собственного клана и может возглавить страну. Зия Парисишвили расскажет больше.
Чем усерднее власти отрицают грядущие перемены, тем скорее они происходят. Своим давним ироничным наблюдением за 8-летним правлением грузинской мечты и сегодня охотно делятся местные аналитики, опираясь на последние события внутри правящей партии. После ухода из политики Бидзина Иванишвили 11 января и принятием эстафеты Ираклием Кубахидзе, премьер-министр Георгий Гахария стал пропускать заседание политсовета. Так случилось и накануне. Глава правительства в очередной раз не присутствовал на собрании партийных лидеров. То, что у Гахария не оказалось времени присоединиться к партийным соратникам, показалось подозрительным, учитывая, что встреча состоялась поздно вечером, после рабочего дня. Чем не повод заключить, что новый председатель партии Иракли Кубахидзе стал притеснять премьер-министра, чтобы занять его пост? Тем более, что в последнее время в министерствах, особенно в МВД, откуда Гахария пришел руководить правительством, начались кадровые перестановки, смахивающие на зачистку ведомства от людей Гахария. Все эти предположения о расколе и противостоянии между кланами Кубахидзе и Гахария в мечте напрочь опровергли, в том числе и генсек партии Мердбилиси Кахакаладзе.
Это сплошная чепуха, сплетни, чтобы ввести общество в заблуждение. Якобы в грузинской мечте есть какое-то внутреннее противостояние между политиками. Это абсурд, большая ложь.
Сам Гахария на публике не появлялся, но информация о том, что он сегодня назначил в регионах губернаторов, еще больше усилили подозрения в том, что его людей притесняют в столичных ведомствах, и он перекидывает их на периферию, чтобы создать тылы. Примечательно, что с тех пор, как Иракли Кубахидзе сменил Иванишвили, последний реже стал общаться со СМИ. Он и до этого зарекомендовал себя как конфликтный и агрессивный политик, из-за которого провалился 4-й раунд переговоров власти с оппозицией по выходу из кризиса. И никак не состоится 5-й раунд. Того, что после его ухода, возможно, в партии начнутся разборки, опасался сам Бидзина Иванишвили. И несмотря на это, Иванишвили тогда же публично предупредил представителей мечты даже не звонить ему по телефону с просьбой о консультациях. Это и вспомнило сегодня одному из лидеров нацдвижения Левану Бежашвили, который так прокомментировал предполагаемые внутренние распри в правящей партии.
Видимо, Иванишвили и правду не отвечает на звонки, но ему придется это сделать, чтобы урегулировать ту ситуацию, которая сложилась в правительственных кулуарах. В грузинской мечте идет война между кланами. Это усугубляет серьезные экономические и социальные социальный кризис в стране. Выхода не видно. Естественно, им нужен тот человек, кто окажется во всем виноватым. Этим и обусловлено то противостояние, которое мы наблюдаем.
На свежение отказались и от предложения грузинской мечты, которое было сделано по завершении партийного политсовета накануне. Речь идет о заявлении лидера фракции Мамукин Динарадзе, что правящая сила готова рассмотреть вопрос нулевого барьера на всех предстоящих выборах, чего добивается партия Гирчи, но для этого нужно согласие всех остальных оппозиционных партий. К тому же им придется убедить правящую силу, что такой барьер необходим для демократического развития страны. В стане оппозиции в ответ заявили, что без названия даты внеочередных выборов со стороны мечты они намерены обсуждать другие, даже такие важные вопросы, как реформа избирательной системы. Предложение мечты с осторожным оптимизмом встретили и главные адресаты из партии Гирчи. Председатель партии Яго Хвичия попросил больше конкретики.
Пропорциональные выборы с естественным, так называемым нулевым барьером, пусть это действительно положит на стол грузинская мечта. Я отсюда сразу же побегу в парламент.
При этом Яго Хвичия пообещал, что не только из его партии войдут в парламент, но они смогут уговорить всех остальных бойкотирующих оппозиционных депутатов. И хотя само предложение грузинской мечты о выборах с нулевым барьером очень важно, оно больше звучит формально, считает конституционалист, ассоциированный профессор университета Ильи Кота Чакурая. Он не исключает, что на политсовете больше внимания было уделено вопросам новой расстановки сил в партии, чем разрешению политического кризиса с оппозицией. Тем не менее, не следует считать, что все эти процессы происходят без ведома Бидзина Иванишвили, говорит Кота Чакурая.
Если даже Иванишвили не вплотную вовлечен в политические процессы, за этот неполный месяц ощущение того, что он держит руку на пульсе, не исчезло. То, что Кубахидзе будет усиливать свои позиции, это естественно. Иванишвили его оставил преемником, и за исключением самого олигарха, это первый случай в грузинской мечте, когда председатель партии не является премьер-министром. Тот факт, что везде выдвигаются люди Кубахидзе, это укладывается в логику того, что Иванишвили до ухода решил сделать ставку на него.
По прогнозам грузинских наблюдателей, отставки премьер-министра Гахария, скорее всего, следует ожидать весной. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в координационном штабе по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции обсуждали эпидемиологическую ситуацию. Несмотря на то, что эксперты фиксируют почти десятикратное снижение заболеваемости, президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжания рекомендовано сохранить почти все основные ограничения в нынешнем объеме. С подробностями Сухуми Елена Заводская.
10 февраля заканчивается срок действия ограничительных мер, введенных распоряжением президента. Перед специалистами, руководителями правительства и разных ведомств стоит вопрос, продлевать ограничения или снимать их. Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, работой которого руководит исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба, отметил почти десятикратное снижение в последние две недели уровня заболеваемости. Основываясь на этом, штаб рекомендует начать процесс снятия ограничительных мер с детских садов и школ. Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия проинформировал, что в качестве первого этапа снятия ограничений рекомендуется с 15 февраля открыть детские сады и начальную школу.
Мы пришли к мнению о том, что мы можем запустить учебный процесс поэтапно, как нам рекомендуют санитарный врач страны. Первым этапом мы хотели бы с 15 февраля запустить детские дошкольные образовательные учреждения совместно с начальным звеном среднеобразовательной школы. Если в ситуация будет стабильной на протяжении недели, мы готовы запустить и старшее звено школ, это 5-11 класс. Важно отметить, что это будет возможно при условии наполняемости класса или группы в детском саду не более 20 человек. За этой нормой мы будем жестко следить. Всю ответственность за соблюдением всех норм санитарной службы будет нести руководитель организации совместно с районным отделом образования.
Начальник управления образования Сухума Астанда Таркил пояснила, что занятия будут проходить по схеме 3 на 3. 3 дня в неделю будут заниматься начальные классы и 3 дня старшие, когда им разрешат. Еще 2 дня обучение будет осуществляться дистанционно. Малочисленные школы до 200 учащихся будут заниматься в одну смену. Многочисленные от 700 и выше и средние в 2 смены. Владимир Делба уточнил, что рекомендуется возобновить только учебный процесс. Работа школьных столовых будет запрещена. С 15 по 20 февраля будет проводиться мониторинг ситуации в школах и детских садах. Если будет всплеск заболеваемости, то все вернется на прежние ограничительные рельсы. Если же роста заболеваемости не будет, то можно приступить к следующему этапу – начало учебного процесса в старших классах школ. Правительство рассматривало также возможность послаблений для учреждений культуры. Министр культуры Гуди Саагрба сообщил, что ведомство готово взять на себя ответственность за возобновление работы учреждений культуры, но не все еще к этому готовы.
С установлением Министерством здравоохранения санитарно-эпидемиологических служб необходимых требований и, безусловно, Министерство культуры готово взять на себя ответственность по организации работы в учреждениях культуры. Мы обратились в координационный штаб непосредственно к Министерству здравоохранения с просьбой разработать меры безопасности, которые будут предписаны отдельно на каждое учреждение культуры. На сегодняшний день не все учреждения подведомственные Министерству культуры готовы к возобновлению активной деятельности. При этом есть учреждения культуры, которые готовы с соблюдением всех необходимых мер безопасности возобновить свою активную деятельность.
Министр здравоохранения уточнил, что пока речь не идет о возможности проведения массовых мероприятий, таких как, например, спектакли или концерты. На данном этапе учреждениям культуры разрешено приступить к работе и репетициям. Заведения общепита смогут работать на вынос и обслуживать посетителей на открытом воздухе. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик пообещала, что для образовательных культурных учреждений и заведений общепита будут разработаны соответствующие рекомендации. Владимир Делба отметил, что обязательным остается ношение масок и дезинфекция транспорта. Рынки продолжат работать в том же режиме, то есть 3 дня в неделю. Запрет на проведение торжественных, свадебных, спортивных и развлекательных мероприятий рекомендовано продлить. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
За 2 дня до первого за последние 1,5 года заседания Священного Синода Грузинской Православной Церкви неизвестно, какие именно вопросы будут подняты на встрече иерархов ГПЦ. Повестки дня ходят только слухи от заговора против патриарха Ильи II до отлучения от церкви мятежного митрополита Чкандецкого Петре Цаава. В интригах вокруг престола разбирался Владимир Унанянц.
11 февраля Священный Синод Грузинской Православной Церкви соберется на долгожданное заседание, первое с октября 2019 года. При этом ни повестки дня, ни даже намека на то, какие темы намереваются обсудить высшие иерархи, нет. Отцы церкви упорно хранят обет молчания. При этом митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николос ничего странного в этом не видит.
Я являюсь членом Синода 25 лет и не припомню ни одного случая, чтобы я лично заранее знал, какие вопросы должны были обсуждаться на Синоде.
Тем не менее, многие считают, что немногословность и неосведомленность церковных иерархов в отношении насущных вопросов, стоящих перед ГПЦ, обусловлены вполне конкретными процессами, протекающими за стенами патриархии. Совместное открытое письмо экспертов по вопросам религии, в котором они обвиняют группу пророссийски настроенных епископов в намерении сместить патриарха Илью II, вызвало волнение в грузинском обществе. В тексте, опубликованном на накануне, в частности, говорилось.
План будет реализован путем шантажа по указанию Русской Православной Церкви и при поддержке определенной группы грузинских епископов, которые с самого начала будут действовать для дальнейшего усиления российского влияния в Синоде.
По мнению теологов, намерение отстранить Илью II от управления церковью и посадить на патриарший престол нынешнего местоблюстителя, преподобного Шио, своеобразная месть Русской Православной Церкви за ноту протеста, отправленную митрополитом Зугдитским и Цаишским Герасимом, московский патриархат, из-за инцидента в Цхинвале. В этом году рождественскую службу в местном Свято-Троицком соборе совершил священник Владикавказской и Аланской епархии РПЦ Сергий, на что в ГПЦ заявили о недопустимости подобных действий без разрешения Тбилисской патриархии. В ноте содержался призыв принять строгие меры против священнослужителей, которые совершили этот незаконный поступок. По словам теологов, после того, как содержание письма стало известно за пределами секретариатов двух церквей и получило международный отклик, в московском патриархате не скрывали своего раздражения. Исходя из сложившейся ситуации, теологи призвали митрополита Шио уйти со своего поста.
Учитывая сложившуюся ситуацию, учитывая высокий уровень ответственности, мы призываем митрополита Шио добровольно уйти в отставку с поста местоблюстителя патриарха и избежать надвигающихся опасностей и интриг в лоне Матери Церкви, соучастником которых он в противном случае стал бы.
Интересно, что в письме теологов имена тех, кто стоит за этим заговором, не называются, однако под подозрение попали те из грузинских высокопоставленных священнослужителей, которые не раз были замечены в пророссийских и антизападных взглядах. Среди них один из самых влиятельных представителей Грузинской Православной Церкви, митрополит Вании Багдаты Антон, который в прошлом году оказался в центре внимания общественности и СМИ после того, как призвал пересмотреть внешнеполитический курс Грузии. В частности, тогда он предложил провести новый референдум, который покажет, хотят ли жители страны двигаться по евроатлантическому пути. В самой патриархии на разгорающийся скандал все же вынуждены были отреагировать. Правда, глава службы по связям с общественностью, протоиерей Андрей Джигмаидзе, ограничился лишь одним предложением.
У меня будет большая просьба к журналистам. Не обращайтесь с вопросами, связанными с теми фантазиями, о которых здесь пишут.
Впрочем, на то, что опасения теолога все же имеют место, по мнению наблюдателей, может указывать то, что вопрос о желании некоторых сил сместить Илью II поднимается уже не в первый раз. На последнем заседании Священного Синода в октябре позапрошлого года как раз обсуждался вопрос о якобы готовившемся покушении на патриарха, за которым мог стоять экс-премьер страны Георгий Квирикашвили, а также нынешний премьер и глава МВД Георгий Гахария и Вахтанг Гумилаури. Впрочем, тогда скандал быстро замяли, а Синод больше не собирался. Правда, тогда же был лишен своего сана митрополит Шкондитский Петре Цаава, публично обвинивший патриарха в содомском грехе. На нынешнем Синоде его вопрос, по слухам, может быть поднят вторично, чтобы поставить окончательную точку на его церковной карьере. Отца Петре якобы намерены отлучить от церкви. Сам он требует, чтобы иерархи рассмотрели выдвинутое им полтора года назад обвинение.
Я требую и обязываю Синод, чтобы выдвинутое мною обвинение, которое сопровождается вескими доказательствами, было рассмотрено, и чтобы они в соответствии с законом постановили наказать католикоса-патриарха, который, находясь под этим тяжким грехом, будучи нечистым человеком, десятилетиями правил церковью.
Впрочем, будет ли поднят вопрос Петре Цаава в той или иной форме на нынешнем заседании Синода, неизвестно. Первосвященники хранят нетипичное для них молчание. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Восстановление заблокированных в свое время транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, о чем договорились в прошлом месяце в Москве лидеры России, Азербайджана и Армении, вновь напомнило многим почти уже подзабытую идею возобновления железнодорожного пути между Россией и Арменией через западную ветку бывшей Закавказской железной дороги. С одним из энтузиастов этого проекта в Абхазии, депутатом парламента самопровозглашенной республики Астамуром Логуа, поговорил наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Встреча 11 января в Москве президентов России, Азербайджана и Армении и достигнутые на ней договоренности вызвали множество откликов и комментариев. В частности, сообщение, что до 1 марта рабочая группа подготовит план возобновления железнодорожного и автомобильного сообщения. В интернет-сообществе Абхазии некоторые, не вникнув в детали, в первый момент по инерции мышления восприняли план исключительно действительно как очередную попытку реанимировать транзит через Абхазию и Грузию, и в очередной раз возникла полемика между сторонниками и противниками этой идеи. Но, как вскоре выяснилось, речь в прошлом месяце в Москве шла о другой железнодорожной ветке с восточной стороны главного Кавказского хребта вдоль берега Каспийского моря и далее через Азербайджан. То есть теперь перспективы этого намного более реальны, чем реанимация транзита по Абхазской железной дороге. Но и у последнего проекта сегодня несколько повысились шансы за счет того, что самым, пожалуй, последовательным и однозначным его противником предыдущие десятилетия был Баку, а теперь его позиция изменилась. Так или иначе, но один из сторонников реанимации сквозного движения по железной дороге через Абхазию, председатель комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Лого, привлек в республике внимание общественности своими выступлениями на эту тему. «Эхо Кавказа» обратилось к нему с просьбой изложить свои аргументы нашей аудитории. И вот что он сказал в подтверждение мысли, что абхазский железнодорожный транзит надо возрождать.
Я абсолютно убежден в том, что Абхазия не должна оставаться безучастна такого рода проектам. Мы все живем в одном регионе, и, конечно, это очень хорошо, что все-таки лидеры трех стран закончили этот конфликт и сегодня начинают говорить уже о торгово-экономических отношениях, о транзитных возможностях, которые можно реализовать, и разблокируют регион. Еще отраднее, что к этому проекту подключаются это не только три государства этого региона, но также подключаются крупные страны, такие как Турция, Иран и так далее, и что находятся, значит, общие точки соприкосновения в данном вопросе. Это вообще очень хорошо. Остались, к сожалению, пока, да, за скобками Грузия и Абхазия. Ну, вы знаете, да, почему так происходит сегодня и сейчас. Однако я думаю, что все-таки благодаря усилиям всех стран региона, которые сейчас вовлечены в налаживание отношений, открытие всех этих транспортных коммуникаций, я надеюсь, что и Абхазия попадет в этот проект, потому как если мы собираемся развивать свою государственность, свое независимое государство, мы должны быть вовлечены во все процессы, во все проекты, тем более такого уровня, как минимум региональные. Мы не должны остаться, значит, страной-депо или страной-тупиком на долгие годы. И потому я считаю, что мы все должны сделать на своем уровне. Впереди мы не знаем, какой результат нас ждет, но делать на своем уровне все должны для того, чтобы не остаться за бортом вот такого крупного проекта, который реализуется. Мой посыл такой. Хорошо, что происходят эти процессы, но если говорить о разблокировании коммуникаций, то давайте говорить по всему региону и на все 100%, а не на 80% или 90%. Вот моя логика, и надеюсь, что она будет поддержана, ну, коллегами в парламенте, ее в принципе поддерживают, и в руководстве страны, насколько я понимаю, у нас одна точка зрения и на уровне нашего комитета в парламенте, и более расширенном составе. Мы буквально вот на той неделе собирались, обсуждали, привлекали Министерство экономики, Министерство иностранных дел, говорили на уровне Совбеза Абхазии. Надеемся, что выстроим такую правильную, скажем так, команду, которая будет заниматься вопросом того, чтобы Абхазия попала в этот проект.
Астамур Логуа подчеркнул, что на данном этапе до полномасштабного урегулирования грузино-абхазского конфликта речь идет лишь о движении товарных составов. Но и при этом в абхазском обществе были и есть люди, которые опасаются, что открытие сквозного железнодорожного движения через Ингур, которое было прервано еще в августе 1992 года, несет риски безопасности Абхазии. Правда, сказал Логуа, после его телевизионного выступления за восстановление транзита.
Нет, я таких людей пока не встречал и мнения такого пока не слышал.
Но в Грузии в экспертном сообществе уже заговорили на эту тему, и там вопрос, в который уже раз, упирается в проблему статуса Абхазии. Для Тбилиси, мол, приемлем только тот вариант, если таможенники будут стоять на реке Псоу, но ни в коем случае не на Ингуре. Для Абхазии же такое, наоборот, категорически неприемлемо. В общем, сказка про белого бычка. Но тогда весь этот по-новой разговор заранее не имеет смысла, а Логуа по этому поводу сказал.
Для начала надо вступить, скажем так, как в переговорный процесс. Мне кажется, что все-таки разум должен восторжествовать. Самой Грузии должны понять, что если Абхазия и Грузия не попадут в этот проект, Грузия понесет большие убытки. Да?
Кстати, они уже об этом забеспокоились.
Я знаю, я читаю, отслеживаю информацию. Думаю, что разговор неизбежен, и надеюсь, что мы сможем все-таки в 21 веке не жить какими-то иллюзиями, а выстраивать какие-то ровные, скажем так, добрососедские отношения.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Грузинская сторона использует дело Гахеладзе для повтора неоднократно высказанных пропагандистских и заведомо ложных выпадов, говорит полномочный представитель президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джоев. Комментируя решение суда, приговорившего жителя села Квемучала Сазу Гахеладзе к 12,5 годам лишения свободы, Джоев заявил, что это самый мягкий приговор. По его словам, Гахеладзе в июле 2020 года преднамеренно и явно провокационно с огнестрельным оружием нарушил государственную границу Южной Осетии и Грузии и открыл огонь по юго-осетинским пограничникам при его задержании. Конец цитаты. Говоря о позиции грузинских властей, Джоев заявил, создается впечатление, что им не важно, о чем говорить, лишь бы ущипнуть Россию. Юго-осетинский чиновник упрекает и международные организации, призывающие Цхинвали освободить гражданина Грузии. Сегодня же в МИД самопровозглашенной республики заявили, что в Южной Осетии преступников осуждают не по национальному признаку, а за совершенное преступление. Это в действительности должно было бы стать предметом всеобщего реагирования, однако на деле получилось наоборот. Вместо осуждения стрельбы на границе мы наблюдаем оголтелую истерию в Грузии и использование инцидента официальным Тбилиси для искажения истины и нагнетания напряженности, сказано в заявлении. Бывший президент Грузии, председатель исполкома Совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что в Грузии нужно проводить широкомасштабные акты неповиновения. Естественно, как у конкретного лица, у него есть право для выражения, но сейчас, когда ситуация с парламентскими выборами более или менее урегулирована, и акцент делается на очень важные вопросы, призывы к неповиновению и незаконным манифестациям нам не особо помогут, заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов в связи с заявлением Михаила Саакашвили. По его словам, призывы бывшего президента Грузии, к сожалению, не помогают с точки зрения развития атмосферы доверия и стратегического партнерства. Как пояснил Долгов, он надеется, что конкретное мнение одного конкретного лица, гражданина Украины и бывшего гражданина Грузии, не повредит дружбе между двумя странами. «Нам нужна сильная и единая Грузия, как стратегический партнер», отметил Игорь Долгов на встрече с директором политического департамента Георгием Закарашвили. По просьбе Министерства обороны самопровозглашенной республики Абхазия, российский военный госпиталь продолжит работать в Сухуми. Первых пациентов с COVID-19 военные врачи стали принимать с 20 октября 2020 года. За этот период военные врачи помогли более чем 400 пациентам. Лаборатория госпиталя также помогает Сухумской инфекционной больнице в проведении ПЦР-диагностики, сообщает Абхазия-Информ. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назначил новых государственных поверенных в четырех регионах. Об этом пишет Нет-Газета. Согласно решению главы правительства, Георгий Сахукия займет должность губернатора в регионе Гурия. Мамука Сагарейшвили назначен государственным представителем в регионе Шидакартли. Пармен Маргвелидзе, врач Алечхуми Квему Сванети и государственным поверенным Цхетам Тианети стал Давид Нозадзе.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Местные жители, гражданские активисты, экологи продолжают акции протеста в ущелье реки Риони, где начинается строительство 100-метровой плотины. Власти настаивают, речь идет об энергетической безопасности Грузии. Риски и выгоды соотносят Ираклий Рагвеледзе.
В долине Риони, там, где планируется строительство, вновь разбит палаточный городок. Но теперь он гораздо крупнее, чем был до разгона полиции 30 января. Напомним, круглосуточное дежурство местного населения не прекращается с ноября прошлого года. За строительство плотины выступают правительство Грузии и турецкий инвестор, компания «Энка», готовая вложить порядка 760 миллионов долларов в строительство каскада ГЭС общей мощностью 403 мегаватта. Им противостоят местные активисты и экологи, которые заявляют, что ГЭС такого масштаба может оказать критическое воздействие на природу региона, вплоть до исчезновения эндемических пород виноградников. Кроме того, экологи говорят об угрозе обрушения плотины в случае природных катаклизмов, напоминая об мощнейшем Раджинском землетрясении поблизости в 1991 году. Впрочем, по словам Андрея Гвидиани, экономиста Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов, экологические нормы безопасности изучены в достаточной степени, а беспрецедентная активность гражданских активистов подрывает энергетическую безопасность страны.
Считаю, что Намахванский проект станет важнейшим звеном в энергетике Грузии. Энергосистема испытывает острую нехватку гидроэлектростанции с резервными мощностями. Поэтому такой проект станет одним из важных шагов по минимизации этой проблемы. С технической точки зрения, после его реализации наша энергосеть перейдет на качественно новый уровень. Мощность этой станции составляет 433 мегаватта, а выработка 1,5 миллиарда киловатт-часов. Следует подчеркнуть, что гидроэлектростанция такого масштаба не строилась в истории независимой Грузии, и, конечно, ее реализация значительно укрепит энергетическую независимость нашей страны, которая пока критически зависит от импорта.
У правозащитников своя аргументация. На днях общественные организации «Зеленая альтернатива», «Центр обучения и мониторинга прав человека» и «Ассоциация молодых юристов» выступили с призывом к властям незамедлительно свернуть подготовительные работы вблизи Намахванской ГЭС. Представители неправительственных организаций заявляют, что строительство нижнего каскада ведется с нарушением закона. Положительное экологическое решение по проекту было принято министром окружающей среды без обсуждения с общественностью и экспертами в феврале прошлого года. Исполнительный директор Центра по мониторингу и изучению прав человека Лина Гвинянидзе считает, что действия властей угрожают безопасности населения региона.
У заинтересованных организаций и местных жителей не было возможности должным образом участвовать в процессе принятия экологических решений. Общественные слушания отчета о воздействии на окружающую среду были проведены с грубым нарушением Кодекса защиты окружающей среды, что является достаточным основанием для отмены экологического разрешения, вынесенного Министерством окружающей среды и сельского хозяйства. В частности, эти слушания проходили не на территории проекта, а в административном здании муниципалитета Тхалтур, примерно в 50 километрах от сел, затронутых проектом.
Ника Симонишвили, пресс-секретарь Ассоциации молодых юристов, также считает, что государство выдало разрешение на строительство объекта без детального исследования. В связи с этим в прошлом году ассоциация также обратилась в суд. Впрочем, безрезультатно.
Когда политическая воля руководства страны не в пользу истцов, судебные процессы растягиваются на годы и заканчиваются, когда строительство завершено. Прошел год, а суд так и не назначил ни одного слушания.
А по мнению главы Минэкономики Натхи Турнава, многолетние геологические, гидрологические и другие исследования подтвердили, что проект электростанции хорошо изучен и безопасен, поэтому его воздействие на природную среду является минимальным. В свою очередь, правозащитники напоминают, знают, что они не против строительства ГЭС, но требуют строгого исполнения законодательных норм. Именно игнорирование элементарных требований безопасности в угоду интересов инвесторов привели к жертвам и затоплению Дарьяльской ГЭС, а также к частичному обрушению тоннелей в Шуахевской ГЭС, в результате чего природе был нанесен непоправимый урон, а материальный ущерб исчисляется сотнями миллионов долларов. В целом, строительство гидроузлов не раз приводило к конфликтам между местным населением и инвесторами. Самый серьезный инцидент произошел в апреле 2019 года. Тогда в столкновениях между жителями Панкисского ущелья и спецназом ранения получили 27 человек. В мае прошлого года население региона Рача выступило против строительства Омского гидрокаскада. В результате проект был временно заморожен. Ранее после акции протеста было заморожено строительство масштабной плотины Худонской ГЭС, в реализацию которой корейские инвесторы намеревались вложить более миллиарда лари. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, моравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
К возможности узаконить грузино-абхазский товарооборот в Сухуми относятся очень по-разному. Анаит Гагарян поговорила с горожанами.
Власть предлагает узаконить торговлю с Грузией, а оппозиция выступает против. А что вы думаете по этому вопросу?
Я вообще против каких-либо отношений с Грузией, пока Грузия не признает геноцид абхазского народа, не признает независимость Абхазии. Только после признания всего этого я согласна вести какой-нибудь диалог с Грузией. На сегодняшний день я считаю, что это неправильно. Такое не должно происходить. Меня зовут Илона.
Вопрос об экономических взаимоотношениях и возобновлении торговли поднимался он и раньше. Но если это в новом каком-то формате рассматривается, конечно, я за, чтобы были государственные взаимоотношения, где торговля на уровне государства осуществляется. Сергей Миронович, сам секретарь Совета Безопасности, уже давно этот вопрос озвучивает, но он его вопрос не расшифровывает. Возможно, что есть вещи, которые мы не знаем, он не договаривает. Я за то, чтобы, конечно же, были отношения, при которых была бы политическая, экономическая целесообразность, первое. Второе, было бы выгодно торговля абхазской стороне, и чтобы в бюджет шли бы деньги, налоговые поступления. Я также за то, чтобы была бы открыта железнодорожная дорога, и этот вопрос решался бы на государственном уровне. Два суверенных государства обсуждают вопрос проведения экономики, торговли. К сожалению, власть тоже не договаривает, на каком стадии, в каком формате этот вопрос будет решаться. Это для меня очень важно. Ну, зарагрба.
В принципе, торговать это неплохо, но мы в стадии войны с Грузией. О каком товарообороте идет речь? Да, ведется незаконный товарооборот, и челночный бизнес процветает с Грузией. Но узаконить, я считаю, что это рановато, потому что у нас даже мирного договора нет с государством, которое воевало против нас. Нет никаких нормативно-правовых актов. Как это все будет осуществляться? Они под видом торговых отношений, от них можно ждать все, любого коварства. Грузия пока не является государством дружеским по отношению к нам. И пока говорить о торговле и возобновлении торговых отношений, я считаю, что рановато.
Я, в принципе, за торговлю. Война не может вечно продолжаться. Что-то меняется. Торговля взаимовыгодная на Абхазии. Если мы официально не будем торговать, все равно торгуют, все равно поставки это происходит, все это в тень уходит, охота теряет государство. Там много технических вопросов. Грузия это не признает, это государственные границы. Мы считаем государственные, так что как-то надо хоть понемногу как-то решать эти вопросы. И людям было все удобно, и бюджету все было выгодно. Вот, в целом я за. Константин Тужба, председатель Федерации шахмат Абхазии.
Я в неведении. Я бы хотела побольше информации по этому поводу. От компетентных лиц, вот прямо на телевидении, вот разъяснили бы людям, зачем это нам нужно, как это должно быть, и насколько это безопасно. Меня зовут Ирма.
Я считаю, пока рано говорить о беззаконивании, торговле, вообще каких бы то ни было дел с ними. После того, как официальная сторона Грузии объявит, что не признают их действия против Абхазии неправомерно, не принесет официальное извинение. Если они признают, что по отношению к нам они совершили неправильные действия, и это будет на законном каком-то уровне, я, в принципе, думаю, можно рассматривать все. Именно в рамках торговли, каких-то экономических связей. Но вот на нынешнем этапе я считаю, что это неправильно. Спасибо, Корту.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В МВД Грузии расследуют факт возможной помолвки несовершеннолетних. Видеокадры с предположительной церемонии обручения накануне появились в социальных сетях. Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева сегодня призвала свою грузинскую коллегу Нину Ломджария принять все возможные меры для защиты 11-летней девочки. Тему продолжит Анастасия Славенская.
На видео, попавшем в Facebook, девочки набрасывают на плечи красный платок. Уже в этом платке чуть позже она выносит к праздничному столу поднос с чаем, раздает стаканы. Директор общинного радио Марнеули Камила Мамедова говорит, что происходящее на видео очень похоже на церемонию обручения, когда семья невесты должна дать согласие на предстоящий брак.
Сторона девушки дает согласие. То есть они дают выпить сладкий чай, знак согласия. Это такая традиция. И этот красный платок на плечах у ребенка, это тоже одна из традиций. Когда надевают кольцо на девочку в знак согласия, также ей плечи закрывают красным платком. То есть, в принципе, все то, что было видно на кадрах, очень похоже на обручение или церемонию взятия согласия со стороны семьи девушки.
Последняя в то же время настаивает на том, что в тот день семья отмечала день рождения девочки, а не ее помолвку. Кроме того, в интервью телекомпаниям «Товари Архи» бабушка девушки Эльзана Ахмедова сказала, что ее внучке 14 лет, а не 11, как писали в социальных сетях. Хотя в официальном заявлении МВД она упоминается именно как 11-летняя. При этом Ахмедова все же не отрицает, что речь о браке шла, и кольцо также фигурировало. Никакой помолвки или свадьбы не было. У нее просто был день рождения. Наша девочка, когда она была еще маленькой, понравилась родителям мальчика. И мы договорились, что когда они вырастут, поженятся. А сейчас, так как у девочки был день рождения, родители мальчика просто подарили ей кольцо. Сказала бабушка девочки журналистам. Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева сегодня призвала свою грузинскую коллегу Нину Ламджария сделать все для защиты прав девочки. В грузинском аппарате народного защитника говорят, что занялись изучением дела. Мы уже беседовали с правоохранительным ведомством и, разумеется, будем следить за развитием процесса. Очень важно при участии соответствующих ведомств исключить принуждение к браку и любое другое игнорирование прав девочки, которые могли иметь место. В целом, в Грузии ранние браки и браки детей остаются устоявшейся практикой, что часто проявляется в помолвках. К сожалению, инициаторами выступают родители и родные несовершеннолетних, которые обязаны защищать лучшие интересы своих детей и заботиться о них. Сказала Эка Схиладзе, заместитель народного защитника. В то же время Камила Мамедова предлагает рассматривать эту проблему более комплексно. По ее наблюдениям, как правило, семьи, выдающие замуж девочек, это семьи материально необеспеченные. Именно в этом, как и с одной стороны в обстоятельствах, сопутствующих этому положению, а с другой определивших его, Камила Мамедова видит корень этой проблемы.
С этой точки зрения надо смотреть на это, а не только сказать, что вот это там как бы азербайджанцы, у них там вот такие традиции. Это не традиции, это выход из положения. Потому что мы сейчас вспоминали, когда в 90-е годы очень много, неважно, какая-то этническая община, да, очень много было ранних браков. Это был единственный выход из положения, потому что ты не видишь перспективы, да, в этой жизни, кроме того, как выйти удачно замуж. Но получается, что какая-то часть в стране развилась и дала возможности молодым женщинам и детям получить там более-менее нормальное образование, развиться. И почему-то в Грузии в какой-то в определенной общине этого опять же нету.
Согласно данным МВД, дело ведется по статье о принуждении к браку несовершеннолетнего лица. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Что писали и о чем читали в грузинских СМИ на этой неделе, расскажет Серго Бригвадзе.
МВД Грузии оштрафовало гражданскую активистку Тамар Кокабадзе за нарушение комендантского часа, хотя в это время она находилась дома, пишет сайт телекомпании «Мтовари». Произошло это 6 февраля, в ночь, когда граждане, выступающие за отмену действующих в стране ограничений, организовали акцию неповиновения. После некоторых разбирательств выписанный штраф был отменен.
Позвонили, сказали, что я нарушила правила карантина. Спрашиваю, какие? Мне заявляют, что я находилась на улице 6 февраля после 9 часов вечера. Я им ответила, как же так, я в 8:45 была дома. Сначала он, звонивший, настаивал, а через час после того, как я опубликовала пост о произошедшем, мне вновь позвонил тот же сотрудник МВД и сказал, что все перепроверил и меня на самом деле не оштрафовали. Просто вызвали в МВД что-то обсудить. Я ничего толком не поняла.
Впрочем, как утверждает Тамар Кокабадзе, произошедшее указывает на то, что у МВД есть шаблонный список активистов. МВД штрафует людей из этого списка, даже не проверяя, были ли они на том или ином митинге, пишет сайт «Мтовари». Ученики 50 учебных заведений Австрии сформировали альянс против депортации студентов и учеников из страны, пишет информационное интернет-агентство NetGazeti. Так они отреагировали на депортацию из государства 3 девушек, гражданок Армении и Грузии, а также членов их семей. Решение было принято на основании того, что родители девушек в течение многих лет находились в Австрии нелегально. Противники их выдворения пытались помешать властям осуществить депортацию, организовывали протестные акции, заявляя, что девушки хорошо интегрированы в австрийское общество и принятое решение бесчеловечно.
Мы, независимые студенты, хотим дать понять, что не поддерживаем такие действия и связанную с ними мизантропическую политику. Мы требуем создания независимой и прозрачной комиссии для дальнейшего усиления прав детей в Конституции Австрии. Следует уделять больше внимания запрету дискриминации и защите конфиденциальности с учетом интересов детей.
Говорится в письме созданного альянса правительству Австрии. Кроме того, известный австрийский адвокат Хайнц Мейер собирается подать иск против правительства в Конституционный суд. По его словам, при депортации 12-летних школьниц были нарушены права детей. Также в стране распространили петицию с требованием вернуть в Австрию армянских и грузинских учениц. К ней уже присоединились более 50 тысяч человек, пишет издание. Многие крупные производители хлебобулочных изделий Грузии не получили государственную субсидию на электроэнергию, поскольку не были должным образом проинформированы о помощи, предлагаемой им правительством, пишет информационное интернет-агентство «Грузия онлайн». Государство было готово покрыть половину разницы между увеличенным и старым тарифом на электричество для производителей хлеба, но для этого компаниям необходимо было заполнить соответствующую заявку до 27 января на специальном сайте. Однако о сроках регистрации знали далеко не все, утверждает председатель Ассоциации хлебопекарей Грузии Малхаз Долидзе.
12 января государство приняло постановление о частичном субсидировании тарифа на электроэнергию для производителей после того, как он был повышен на 11 тетри. И хлебопекарни должны были получить субсидию приблизительно в 5 тетри, чтобы не повышать цену на продукцию. Цена на хлеб не изменится до апреля. Мы обещали государству, и мы выполним это обещание. Но повышенный тариф на электроэнергию отразится на себестоимости продукта и ляжет тяжким грузом на производство.
Хлебопекари обращаются к министрам сельского хозяйства и экономики Грузии открыть регистрацию еще на неделю, чтобы заявки подать смогли все производители, пишет издание. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
На рубеже 19 и 20 веков в Сухуми было возведено много строений, которые не просто радовали глаз, но и имели функциональное значение для развития города. Одно из них – здание Сухумского общества электричества, в котором сегодня располагается Сухумское управление электрическими сооружениями. Об истории появления этого здания и электричества в Абхазии расскажет Дарья Пабба.
Последние несколько месяцев Сухум, как, впрочем, и вся Абхазия, испытывал большие трудности с электроэнергией. Верные отключения и внезапные аварии приводили к тому, что свет часто и непредвиденно отключали. Холод в помещениях и тусклое мерцание свечей по вечерам стали главными символами уходящей зимы. Люди, кутаясь в шерстяные пледы, горестно отмечали, что теперь-то они точно знают, каково это было жить полтора века назад. При том, что к наличию света в домах мы уже привыкли и тяжело переносим его аварийные выключения, нужно помнить, что на самом деле электрификация – это явление относительно новое. На излете 19-го столетия города по всему миру все еще освещали керосиновыми или газовыми лампами. И ученые только пытались изобрести технологии, способные подавать свет одновременно большому числу пользователей. Одним из первых, кто подчинил себе ток, был американский изобретатель Томас Эдисон. В 1882 году он построил в Нью-Йорке первую распределительную подстанцию, которая обеспечила небольшой район вокруг электрическим освещением. К 1897 году по всей Америке горело уже около 5 миллионов электрических лампочек. Европа тоже старалась не отставать. В 1898 году в одном только Берлине было установлено почти 616 тысяч лампочек. В Российской империи того времени дела с городским освещением шли медленнее. В 1899 году Петербург освещало всего порядка 2500 фонарей. В начале 20 века Сухум продолжали освещать керосиновые лампы. На улицах этого прибрежного города было около 500 фонарей. Среди них, например, были фонари системы Галкина с накаливанием керосиновой горелки, которые раньше освещали подход к Таврическому дворцу в центре Петербурга. Однако электрификация не могла обойти будущую столицу Абхазии стороной. Хоть это и произошло намного позже, чем в других городах. Как отмечает историк Анзора Агумао в своей книге «Старый Сухум», содержание керосиновых фонарей обходилось городу очень затратно, и поэтому городская управа задумалась об электрическом освещении. Все началось с возведения в 1907 году одноэтажного здания из красного кирпича. Здесь разместилась учрежденная местными инженерами фирма «Сухумское общество электричества», которая и занялась освещением города. Директор муниципального унитарного предприятия Сухумское управление электрическими сооружениями администрации Сухума Тимур Джинджоли пояснил, каким целям служил этот архитектурный объект.
С 1907 года было построено это здание. Значит, если обратите внимание на толщину стен, значит, здесь располагалась первая дизель-электростанция вообще в городе Сухум. Здесь стояли дизеля, на улице были градильные, целый комплекс был. Почему было построено здание здесь? Для того, чтобы обеспечить электроэнергией центр города. Дизель-электростанции, ну, какой бы мощности ни было, на весь город, естественно, он не хватил. Вот, и потому были самые ключевые объекты, запитаны вот этой дизель-электростанции. Обслуживал электроэнергией городскую мэрию, полицейскую управу и постоялый двор, где вот сегодня современная вторая городская больница. Потом исторически так сложилось, что когда в этой дизель-электростанции отпала нужда, тогда уже здесь был распредпункт, и потихоньку это все пришло в сегодняшнюю нашу организацию.
К 1910 году уже 120 фонарей с электрическими лампами освещали перекрестки улиц Сухума. А к 1912 году порядка 700 частных домов было электрифицировано. В 1920-х годах к одноэтажному кирпичному зданию пристроили трансформаторную станцию. Здание также было одноэтажным, но при этом просторным внутри, чтобы было достаточно места для размещения объемного оборудования. Постепенно в Сухуми, как, впрочем, и в других частях Абхазии, начали открываться новые электростанции, и все большее число домов и учреждений подключали к энергосистеме. А здание Сухумского общества электричества было со временем переоборудовано в распределительный пункт и отдано Сухумскому управлению электрическими сооружениями. О том, что значит распредпункт и что еще находится сегодня в этом здании, рассказал Тимур Джинджоли.
В дальнейшем, когда электроэнергетика начала развиваться у нас, из этого сделали наше предприятие, которое занимается обслуживанием сетей и энергоустановок в городе Сухум. В этом здании у нас находится администрация нашей организации. И также у нас на территории находится распредпункт, распределительная подстанция номер 2, которая это принимает и распределяет электроэнергию на центр. Город. Сухумское управление электрическими сооружениями занимается приемом напряжения 10 кВт, переработкой и трансформацией его в напряжение 0,4 и распределением по абонентам города. Мы обслуживаем класс напряжения 10,04 кВт. И на сегодняшний день наша задача по тем возможностям, которые у нас есть, проводить эксплуатацию, ремонт оборудования и содержать в рабочем состоянии всю нашу инфраструктуру.
К тому же, то здание, где в 1920-х годах располагалась трансформаторная станция Сухумского общества электричества, сегодня делят между собой административные офисы СОЭС, юношеская спортивная школа по самбо и дзюдо и ветеринарная клиника. Специально для Эхо Кавказа Дарья Памба из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.